Слово предоставляется ученику Леонида Абрамовича Сергею Творцевому.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я, когда Ридовна попросила меня что-то сказать, я думал, как много можно сказать о Гуревиче. И потому что Гуревич для меня, два человека на курсах были моими, как бы сказать, отец и мать. Гуревич был как бы мой отец на курсах и в кино, а мать была Людмила Владимировна Голубкина. И можно много говорить, и, наверное, еще ученики Леонида Абрамовича будут много рассказывать. А я бы хотел очень коротко сказать вот о чем. Я вдруг, когда думал, о чем говорить сейчас, я вспомнил, вдруг у меня всплыл в памяти телефон 143-70-34. Это телефон Гуревича. Все, кто учился у него, все знают. И вот сколько лет прошло, а телефон, этот номер у меня в памяти. И я думаю, почему из тысячи телефонов этот телефон остался? Потому что этот телефон был всегда с нами, мы могли в любой момент звонить Леониду Абрамовичу, говорить с ним. Он всегда всех выслушивал. И самое главное, пожалуй, для меня, конечно, Гуревич уникальный человек. И вот сейчас говорили о том, что таких людей много, но я думаю, что Гуревич это уникальнейший человек и уникальнейший педагог, прежде всего, конечно, потому что нелегко выслушивать бред учеников. Очень часто это было со мной, когда я что-то рассказывал Леониду Абрамовичу, он слушал, я по глазам увидел, что ему это не нравится совершенно, он этого не понимает. И всегда он заканчивал одним, он говорил, он слушал, говорит, слушай, ну это не мой футбол, конечно, но пробуй. И вот это его слово «пробуй» я не то что запомнил, это стало таким девизом для меня, потому что я всегда, когда у меня какая-то сложная ситуация, связанная с фильмом, какие-то творческие проблемы, я всегда вспоминаю слова Гуревича, и вот этот девиз «пробуй». Я думаю, что это очень глубокие, важные слова, и я как раз благодарен ему, прежде всего, за то, что он дал такой мощный заряд для меня. И я считаю, что это великолепнейший педагог. И, наверное, этот телефон 143-74 как раз и этот номер говорит о том, что когда такие простые вещи врезаются в память, значит, это не просто так. Вот и все, пожалуй, что я хотел сказать. И я вижу Людмилу Владимировну Голубкину здесь тоже. Я считаю, что уникальнейшие люди. Например, как я остался на курсах, только благодаря Людмиле Владимировне, когда развалился Союз, и Людмила Владимировна и Леонид Абрамович просто оставили своей волей меня, а если меня нет, то и Леонид Абрамович то же самое, я бы просто в кино и не был, просто не состоялся. Вот и все, пожалуйста, спасибо.
Действительно, очень многих его учеников и друзей, коллег сегодня по разным причинам нет в зале. И в частности, прислала свое видеообращение Александра Свиридова, сценарист, режиссер, писатель, автор уже десятков работ. И, пожалуйста, на экран.
Я познакомилась с Леонидом Гуревичем в 1977 году. Мне было 25, а ему чуть больше, чем мне. И первая встреча была, он был сияющий, совершенно незнакомый человек, вошел сияющий в бюро пропаганды советского киноискусства. А дело было в том, что он принес свою книжку, вышла первая книга его сценария. И вот он таким и остался для меня на всю жизнь человеком, который сиял и был совершенно счастлив, вне зависимости от того, свою книжку он держал в руках или твою. И я не знаю равного человека, который бы не боялся любить. Когда я думаю, что отличало его для меня от всех остальных, он не боялся любить и любил постоянно, он любил жену, он страшно гордился своей дочерью и был ошеломлен ее рисунками и заворожен, как это может быть, что вот такой маленький человек, она была совсем маленькая, когда она начала рисовать, и ее рисунки вызывали восхищение, и всякий норовил выразить ему этот восторг. А он молча сиял, больше ничего не делал. И точно так же он сиял, когда он говорил о своих фильмах на стадии замысла и на стадии, когда фильм был окончен. И даже годы спустя я пробовала с ним поговорить о каком-нибудь новом фильме, и он возвращался к старому, я боюсь соврать, «Шоферская баллада», это 86-й год, когда он говорил об этой картине, о легенде. Там дело было не только в том, что шофер был влюблен, а самое главное было, что, может быть, этого шофера и не было. Но эта потребность в легенде о любви настолько была велика в народе, что этого шофера могли придумать. Точно так же в картине «Миссия» Рауля Валенберга все было невероятно больно, тема чудовищная. Но когда мы обсуждали и его героя, и эти легенды, сопряженные с его трагической гибелью, я недоумевала по поводу каких-то кадров, где были малосимпатичные мне люди. Зачем ты их снял? Зачем ты их оставил? Он мне всегда объяснял, сияя от любви. Он говорил: посмотри, этот человек действительно паршивый, но он хочет причаститься к какому-то доброму делу, он хочет поучаствовать в чем-то хорошем. Вот Рауль был прекрасен, и то, что он сделал, замечательно. И вот этот скверный человек из «Зоны», если вы видели фильм, вы знаете, о чем я говорю, который ходит в кадре и говорит: вот здесь я лично закопал Валенберга. И мы все знаем, что он врет. Но Леня знал, что это правильно, выслушать этого человека, потому что он хотел причаститься к чему-то доброму. И, конечно, вот для меня одна из моих любимых картин – это «Эйзенштейн в Алма-Ате», потому что там наиболее полно была реализована Ленина любовь. Он мог возлюбить Эйзенштейна, который был ему ближе, чем какой бы то ни был герой. Но образцом такого для меня непостижимого желания и готовности любить остался случай, когда Леня здесь, в Америке, уехал куда-то в Нью-Джерси, я не знаю, никогда не была там, какой-то парк скульптуры. И он нашел скульптуру, в которой под безобразным каким-то железом, оно было расколото, фигура женщины, внутри сияло чистое золото. И он настаивал на том, что это зависит от нас. Так мочь видеть другого человека. Как бы он ни был отвратителен, грязен, оборван, whatever, внутри нужно помнить, что внутри каждого что-то чистое золото. И это зависит только от тебя. Дашь ли ты возможность этому человеку это золото явить или нет? И больше всего, конечно, он любил своих учеников. И я думаю, что от этого разорвалось его сердце в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, потому что он не мог разорваться сам, и в Москве его ждали ученики, а в Нью-Йорке любимая жена и дочь. И мир его памяти, и помните, пожалуйста, об этом, что он любил вас.
Еще раз, много раз, когда мы выпьем за этого замечательного, чистейшего человека, за Дон Кихота в наши дни.
Безусловно, когда мы говорим о творческом наследии Леонида Абрамовича, мы не можем обойтись без слова Нома Ихевича Клеймана, директора музея кино.
Добрый вечер. Я хотел, чтобы это обращение было в самом прямом смысле понято, как добрый вечер. Потому что Леонид Абрамович у меня всегда связывается прежде всего с добротой. Я даже не могу вспомнить, когда я впервые увидел его. Не ощущение, что он был всегда. И я его знал всегда. И он был везде. Как-то странно так получалось, что в свое время Бюро пропаганды посылало нас читать лекции во все концы Советского Союза, и куда ни прилетишь, там Леонид Ильич. Я помню, как я прилетел однажды в Киргизию, там Леонид. Я через несколько дней поневоле оказался в Риге, кого-то заменил, там тоже. Я говорю, ты где? Он говорит, я здесь. А кто был в Киргизии? Там был тоже я. Знаете, он был везде необходим. И ощущение этой необходимости было даже не в том, что он профессионально очень многое понимал, знал и действительно мог научить, мог подсказать. Я однажды думал о том, что такое сценарист документального кино, потому что мы знаем все документальные фильмы, которые были все написаны, а потом сняты. И, как правило, требовали, чтобы было снято так, как в сценарии документального кино, что, в общем-то, абсурд. С другой стороны, а как снимать документального сценария, документальное кино? В каком-то смысле документалист, сценарист, он не просто угадчик. Я думаю, что это человек, который живет уже по другим законам каузальности, да, если можно так сказать, то есть он живет вероятностным миром. Вот когда-то вышла такая книга «Странности вот этого вероятностного мира» уже 20 века, и сценарист документального кино должен предположить, что будет какая-то ситуация с тем человеком, которого он выбрал. Или ту частную, казалось бы, историю можно, оказывается, приложить потом так к реальности, что она расскажет не только об этом человеке. И самое удивительное, что отличает настоящего сценариста-документалиста, что он, как бы передавая режиссеру 90% удачи своего фильма, сам как будто уходит в тень. Много ли мы знаем сценаристов документального кино? А Леонида Гуревича знаем. Я думаю, потому что в нем воплотились какие-то черты, очень существенные черты целого поколения. Он, конечно, для меня очень во многом человек-шестидесятник, в лучших проявлениях, даже в своем идеализме, если хотите. Вот тот смешной идеализм, который нынешним прагматикам кажется абсолютно абсурдным, розовыми очками, которые живут целое поколение, позволяя себе обманываться тем, что на самом деле не суждено было этому свершиться. Мы еще не знаем, чему суждено свершиться, чему нет. Но вот Леонид Гуревич нес в себе вот тот идеализм высокой пробы, который освещал вокруг него, вот все говорят о свете. Это был тот самый свет веры в добро, вот то золото, о котором говорил Свиридов. Вы знаете, у нас в музее, вот Симочка отдала нам архив Леонида Гуревича, он сейчас хранится в музее кино, я очень рад, что он останется уже под защитой государства, нашим потомкам. И вот у меня в руках здесь письмо. Это, конечно, ксерокопия, это не оригинал, написанное Леонидом Гуревичем, тогда еще Леонидом Абрамовичем, Никите Сергеевичу Хрущеву. 7 страниц, которые, я думаю, не только Хрущев не прочитал, он даже его референты не прочитал. Где он пытается доказать, что он, его не берут в обгиб абсолютно несправедливо, что вот то, о чем говорил Андрей, он показал «Танец скелетов», а ему писали антисоветчину за то, что он показал какой-то мистический фильм какого-то американца Диснея. Смешно он оказывает, что это смешной фильм, который там, наоборот, в Америке у этих пуритан вызывал обвинения, а его здесь обвинили в мистицизме и бог знает в чем, в антисоветчине. Дальше он доказывает, что он всей душой хочет помочь людям стать лучше, стране стать лучше, а его не берут во ВГИК. Конечно, это было наивно писать Хрущеву, но вот в этом весь Леонид. Вот еще одно письмо. Я не буду читать фрагмент из него. Оно написано донским эфрейтом, тоже два небезызвестных имени, на имя Ивана Александровича Пулиева. Где они говорят, что вот молодой человек поступает в ВГИК. Он настоящий кинематографист. Чувствуется, что он любит кино больше своей жизни. А его не берут в ВГИК, хотя он получил те самые максимальное число баллов. И он просит Союз вмешаться и помочь этому человеку поступить вопреки этому несправедливому решению. Леня не кончил ВГИКа, он сам стал учителем. Понимаете, в этом тоже есть такой парадокс Куревича. У него много парадоксов в жизни, так если вдуматься, но это один из парадоксов. Ну что, раз мне не позволили стать студентом, я стану профессором. И он стал профессором. И еще одна странная особенность Ленина, которую я даже не могу точно обозначить, мне все время приходит в голову, казалось бы, такое неуместное слово «уютный». Это был удивительно уютный человек. Вот рядом с ним себя люди очень многие чувствовали комфортно. И вот сегодня я с утра подумал о том, что надо сказать о Лене. Я бы сказал так, главное. Он был человеком нашего сообщества, который делал все, чтобы это сообщество существовало в доброжелательной атмосфере. Я не могу даже употребить другого слова, кроме доброжелательства, потому что то, что поразило нас как болезнь, я говорю даже не о корысти, я говорю даже не о той коррупции, которая процветает, я не говорю о потере чести. Это все высокие понятия, но простое доброжелательство, которое он нес с собою, оно ведь не только личностное качество, оно лучшее, что было в поколении. Я думаю, что когда-нибудь наши потомки, занимаясь историей нашего кино и просматривая вот фонды нашего музея, то, что хранится в Красногорске, в Сельмофонде, я думаю, что они заметят Леню. Его нельзя не заметить, потому что он, если хотите, сердцевина, один из тех, кто сердцевина поколения. Конечно, можно легко сказать, есть гении, да, вот есть там Андрей Алексеевич Тарковский, есть еще несколько человек, есть Вася Шукшин, есть еще несколько человек, которых мы причисляем гениальным. Я не знаю, как надо обозначать творческий путь Лёни Гуревича, надо ли предлагать такие категории. Я могу сказать, это путь честного, доброго, доброжелательного и необыкновенно человечного человека. И дай Бог, чтобы этого было больше, то нам сейчас даже может быть больше нужно, чем гениальность. Спасибо.
Здесь сегодня много говорили об Америке, о другой стране, которой в последние годы очень много посвятил Леонид Абрамович. Поэтому я просил бы посмотреть на экран и услышать приветственные слова американских коллег.
Встреча с Леонидом произошла вот здесь, в этом здании, на 35-м этаже дома Оливье Михалковой, которая была переводчиком. Она француженка, но она жила и работала в Москве. И как раз Вивьен переводила нашу первую встречу, и как результат этой встречи образовалось большое количество новых интересных проектов. И в тот первый момент Леонид попросил меня помочь ему привезти документальные американские фильмы в Россию, тогда играть на фестиваль «Воззвание человечества». Если бы Леонид сегодня был здесь с нами, мы бы сидели здесь, рассматривали бы все DVD, которые Леонид привез бы из Москвы, и я бы ему показывала американское независимое кино. Да, Энн, вы правы, коллекция, которая находилась в Донелл, куда вы приходили с Леонидом смотреть фильмы, теперь переехала сюда, находится здесь, в библиотеке искусств, и теперь это можно все посмотреть здесь. Здесь очень красиво, действительно, и можно сказать, что это новый и намного лучше увеличенный Донелл. Многие люди боялись, что когда Донелл закрылся, что не будет такого широкого доступа к коллекции фильмов и архивов, которая была, когда Донелл был открыт. Мы постарались сделать все, чтобы это было не так, и чтобы люди по-прежнему могли сюда приходить и смотреть коллекцию. Луи познакомились с Леонидом в конце 80-х годов. Да, действительно, ты права, это было так. Я с ним познакомился у тебя дома в самом начале планирования фестиваля «Гласность». Энн была одним из организаторов этого фестиваля, и она была человеком, который пытался это все привести к жизни на американской стороне, но нам нужен был человек со советской стороны. И когда я познакомился с Леонидом и услышал, как он говорит, я понял, что он тот самый человек. И это как раз был тот момент, который помог поднять этот кинофестиваль. У нас были люди в Америке, которые могли работать, но нам нужен был человек в Москве, и произошло то, что привело в фестиваль из идеи в действительность. И Леонид был как раз этим человеком, потому что он знал людей, он знал кино, он был прекрасным дипломатом, ему очень симпатизировали люди, у него был такт, у него было терпение, чувство юмора, и это как раз те качества, которые нам были очень важны. Я помню, наша первая встреча произошла здесь, в музее натуральной истории. Мы сидели за большим длинным столом, пришли все американцы, пришел Леонид с фильмами для фестиваля «Гласность». И мы все сидели и спорили, думали, кто же будет нами руководить, потому что все было так спонтанно, у нас не было такой организации, мы были очень демократической организацией, мы функционировали как бы сами по себе. Нам надо было принимать достаточно серьезные решения, и мы не знали, что делать, о чем говорить. И мы все смотрели на Леонида и ждали, что же скажет этот Леонид, какое решение он примет. Я помню, он сидел во главе стола, он был похож на Горбачева. И мы все ждали от него какого-то ответа. Леонид встал, и он был очень рад услышать, как мы разговаривали, как мы обменивались идеями, как страстно мы обсуждали фильмы. И его это очень вдохновило, и я запомнила, он сказал, что он бы очень хотел и мечтает о том, чтобы такой диалог о кино мог бы происходить у него в стране. Это было в конце 80-х годов, и это было действительно свежим воздухом и вдохновением для всех. Леонид был очень предан хорошим отношениям между Америкой и тогдашним СССР, и он считал, что кино — это будет прекрасное место для строительства таких отношений. Конечно же, были определенные проблемы в организации фестиваля. Я помню, как я приехал в Москву к Леониду, пришел к нему с бутылкой вина. Он попробовал вино, сказал «неплохо». Потом он мне посмотрел прямо в глаза и сказал: «Луи, фестиваль будет?» я сказал, конечно, будет. И таким образом он нас вдохновлял, но он также на нас немножко давил.
And he just over the years he became
one of our близкими друзьями, мы стали близко общаться, работали на фестивалях и действительно привезли американское кино в Россию на фестиваль в Ленинграде по званию человека. Мы работали с Мишей Медведковым, и многие американские журналы писали про этот фестиваль, как, например, журнал документального кино, журнал IDA. И в конце концов действительно сформировались отношения между нашими странами. Кто знает, какие от этого пошли результаты, получилось две свадьбы. И действительно были просмотрены большое количество фильмов американских и советских. И мы ездили в Ленинград, Леонид приезжал к нам хотя бы два раза в год, и мы с ним встречались и ходили сюда, точнее не сюда, а в библиотеку Дана, которая находилась когда-то на 53-й улице. Он для меня стал очень близким и дорогим другом, и я знаю, что многие его студенты сейчас смотрят этот фильм, и когда его так трагически внезапно не стало, я помню, я написала письмо и получила ответ с таким пониманием и таким состраданием, и меня это очень тронуло. Я действительно верю в то, что мир становится лучше, когда люди могут обмениваться своей культурой, и я надеюсь, что этот процесс не закончился с уходом Леонида, что он будет продолжаться. В Нью-Йорке существует огромное количество ресурсов, которые могут нам помочь с этим. А также из моих поездок в Россию, я знаю, что в России существуют библиотеки и также места, где можно посмотреть американские фильмы. И это то, над чем каждый из нас должен работать. Память Леонида. Я это говорю не для того, чтобы рекламировать свою книгу, но я просто хотела сказать про интервью, которое я сделал с Леонидом для своей книги. Интервью было сделано в Москве в середине 90-х. Это интервью не только портрет самого Леонида и его работы в русском кино, о его страданиях, о его успехах. Это также портрет самого русского кино, рассказывает только так, как он прекрасно умел Леонид, и о важном значении русского кино для всемирного кинематографического искусства. И в этом интервью Леонид говорит, что для него было важно три вещи.
Compassion по-русски, сострадание, сострадание.
И это как раз говорит о том, какой был человек Леонид и о его картинах. Это действительно правда, и мы по нему очень-очень скучаем, но мы очень рады, что вы празднуете его, его жизнь, его творчество. И мы бы очень хотели быть там рядом с вами. Мы по нему очень скучаем и надеемся, что мы будем с вами в следующий раз. Thank you.